Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кабаладзе. Здравствуйте, у микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Прямо перед нами у нас три собеседника сегодня. Это Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы, инвестиции», бывший заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Станислав Белковский, политолог. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
И, Миша, здрасте, Михаил Бергер, журналист.
Добрый вечер.
Мы сегодняшнюю тему думали, как назвать, и назвали просто там «Власть и деньги», «Деньги и власть». И сейчас объясню, почему мы так обозначили эту тему, чтобы не длинно. Дело в том, что выборы скоро, да, у нас и думские, да и президентские скоро, но как-то жизнь предвыборная у нас, нельзя сказать, что слишком активная. Сохраняется некая интрига по поводу преемника президентского, но уже настолько все, по-моему, сточили языки на эту тему, что надоело. С другой стороны, отсматриваем и вылавливаем хоть сколько-нибудь новые рассуждения на эту вечную тему, которые позволяют пролить свет на то, какие группы влияют на выбор преемника, какие силы существуют невидимые нам и так далее. И вот мимо нашего с Юрием Георгиевичем внимания не прошла статья в газете «Ведомости», которая называется «Семь тучных», видимо, коров. Не знаю, каждый свое представляет. А статья эта написана по материалам некого исследования аналитиков Центра политической конъюнктуры России. Есть такой. Так вот, авторы этого доклада, они выделяют 7 групп влияния и называют их на этот раз номенклатурно-политическими группами. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое за новшество вместо каких-то там промышленно-финансовых, финансово-промышленных, еще каких-то номенклатурно политические группы. Это ноу-хау? Что это?
Ну, это, собственно, есть олигархия в чистом виде, если называть это менее популярным.
Ну, не на сегодняшний
день. Да, на сегодняшний день термином. То есть это группа, которая сочетает в себе экономические возможности и административные рычаги, хотя состав группы, приведенной в этом исследовании, не кажется мне точным, но то, что центр, который известен своей прямой близости к Владиславу Юрьевичу Суркову, заместителю руководителя администрации президента, наконец-то признал после долгих лет мучений и терзаний, что нет никаких либералов и силовиков, а есть именно энное количество олигархических групп, в каждой из которых есть свои либералы, свои силовики, свои юристы, свои водители и охранники, это уже позитив.
Но можно сказать, что это точное определение номенклатурно?
Я думаю, что это не очень точное. И вот, Станислав, я с тобой не могу согласиться, что это олигархи. Только олигархи – это выходцы из частного сектора. А в данном случае вот этот термин «номенклатурно-политические группы», оно отражает характерную черту нынешней России. Это усиление вмешательства государства в экономическую жизнь и, соответственно, формирование вот этих вот номенклатурных элит.
Михаил Бердич, я бы добавил,
я, естественно, не согласен с обеими определениями, потому что олигархи – это совместное предприятие бизнеса и власти. А здесь ничего совместного нет.
Ну, слияние бизнеса и власти, олигархов,
конечно. В данном случае с номенклатурно-политическими группами ничего совместного нет. Эти группы в капитал власти не пускают. Они выступают подрядчиками. Власть заказывает этот самый крупный капитал для решения своих задач. Вот в данном случае, что, собственно, произошло с приходом Путина, если раньше олигархи все-таки были стороной переговоров? Путин просто перестал разговаривать, ну и власть перестала вообще что-то обсуждать с бизнесом. Он выступает в роли заказчика. Есть некие задачи, и подтягиваются группы, которые, ну, согласны в этом участвовать, или у которых выбора, может быть, нет. И вот таким образом...
Подтягиваются именно как материальные ресурсы, более не
как материальные, организационные, менеджерские, какие угодно. Но они выступают в качестве подрядчиков по решению определенной задачи.
Михаил, ну, судя вот из материалов вот этой статьи, получается, что эти группы, они и сами могут делегировать кого-то во власть и продавить какие-то свои решения.
Только в той степени, в которой власть попросит кого-то делегировать. Не более того, есть в русском языке такое понятие «страдательный залог». И они не в этом смысле не являются активной стороной. Они могут откликнуться. Знаете, а извините,
смерти может быть залог.
Да, Михаил, пожалуйста. Александр Хандруев.
Вот не о том, что это бизнес и власть, а это сама власть. Сама власть. Медведев, если группа «Газпрома», правильно?
Да.
Роснефть, Сечин и другие. Сама власть. Вот в чем дело. Это не олигархи, которые пытались быть суррогатом власти, подменить власть, диктовать свои условия власти, как в 90-е годы. Она знает. А это самовласть. И в этом вот особенность.
Как я слышал, Газпромом управляет все-таки Миллер. Медведев является там председателем директоров. Его власть на текущую жизнь.
Я все-таки не согласился.
Чеки и прочее ограничено.
Станислав Белковский, пожалуйста.
Начинаем от частного к общему. Газпромом, конечно, управляет, на мой взгляд, не Миллер, который давно пробил потолок компетенции по принципу Питера так, что уже голова торчит значительно выше потолка.
Ну и вышел вон.
А управляет им Владимир Владимирович Путин, у которого Алексей Борисович Миллер является порученцем. Хотя соглашусь с тем, что Медведев там ничем не управляет, и даже в последнее время полностью отстранен от вопросов кадровой политики. Поэтому считать Медведева ставленником группы «Газпрома» никак нельзя. Он, конечно, ставленник группы Абрамовича, если пользоваться терминологией этого доклада, который имеет свое влияние определенное и на «Газпром», и на другие сферы приложения сил общественно-политических. Но олигархия, уточняя определение, это власть немногих.
Uh-huh.
Совершенно неважно каких, немногих из частного бизнеса, из православной церкви или, так сказать, из каких-то маргинальных сект. Да? И в этом смысле власть немногих, как существовала в последние годы.
США тоже олигархия, да?
Нет.
Нет.
В США есть политические институты. Да? И власть имеет институциональную легитимность, которую российская власть не имеет. Да, с чего мы начали? Потому что
а вот у нас действительно
выборы мы движемся, но мы знаем, что от выборов ничего не зависит.
Угу.
Да, что следующая власть имеет отнюдь не институциональную легитимность. Да, она имеет традиционную легитимность, то есть наследование предыдущей власти есть источник ее легитимности.
А что произойдет, если будет назначен или выдвинут один преемник, допустим, Медведев, что все остальные шесть вот этих этих групп обрушиться против...
Ну, во-первых, их не шесть здесь, забыты некоторые очень важные группы.
Ну, все.
Кудрина, Внештагбанка, куда-то исчезла. Альфа-групп куда-то исчезла абсолютно,
пусть
хотя 10, она из самых...
Считается, что не системообразующая.
Выбрали одну из групп. Что произойдет с другими? Они что?
Они начнут ожесточенно бороться с этим преемником, неявно, естественно. Вот,
будут бороться?
Кнопки на стол, апельсиновые корки будут...
Нет, это вы серьезно?
Конечно, бороться.
Станислав, по-моему, вы смеетесь, вряд ли они будут бороться. Они будут бороться.
А сейчас что идет? Не борьба? Путин дважды обещал Медведева назначить премьером и преемником в марте и в сентябре 2006-го. И то, что он его не назначил, это не следствие его забывчивости, поверьте мне, а следствие ожесточенной борьбы против такого решения.
Что на данный момент...
Групп, в первую очередь, конечно, группы сети.
Гнут силовики, да?
Такие группы, да?
Конечно. Если бы такие... Они подменяют демократию институциональную, эти группы в наши.
Ага,
поэтому
ага.
Предвыборная борьба идет, просто она идет не публично, не на поверхности.
То есть у нас демократия... Станислав, демократия немногих.
Да, конечно.
Ага.
Нет, это олигархия есть. Это и есть олигархия.
Немногие.
Олигархия как одна из альтернатив демократии, такая же, как монархия.
Да, Александр, что вы хотели? Да,
раньше была фотосекция в ГУМе,
ага.
А теперь у нас такой как бы отдел или такая загон для демократических упражнений.
Скажите мне, пожалуйста, да, Александр, вас привет.
Вот как бы за влияние относительно идет, но формы этой борьбы сейчас, это назначение людей на должности в аппаратах министерства, там правительства, администрации президента. Это статьи бюджетных расходов, сколько, да, внебюджетные разного рода средства. Вот, да, здесь, конечно, баланс интересов и сил, он меняется, и движение какой-то одной фигуры с собой влечет изменение всего спектра.
А вот скажите мне, а на вот эти вот 7, там, 10 групп, как не считаю, уж не знаю, но вот аналитики в данном случае назвали 7 групп, возможно, потому что число красивое, я не знаю, почему.
Ну, потому что оно отсылает к семибанкирщине и способствует пиару этого документа.
И к семикоровщине.
И семикоровщине.
Точно,
да.
Тучный
бред. Да, да, и 7 смертных грехов. Ага. Так вот, если взять эти 7 групп, скажите мне, пожалуйста, они действительно какую-то свою игру в какой-то все-таки мере могут играть? Или это исключительно доступ к уху того же президента, за которым последнее слово?
Да. Я хотел больше сказать. Если мы посмотрим на этот список, из него 5 групп, по-моему, как минимум, это, собственно, государственные ресурсные компании или государственные инфраструктурные. РЖД. Какие могут быть у РЖД, где государство пока полностью его контролирует,
может быть,
и по факту, и по конструкции, собственно, у Якунина не может быть никаких собственных интересов, пока нынешняя иерархия существует.
Ну, может быть интерес. Нет, может.
Ну, почему не может? Может.
Нет, это может случиться ресурс. Только по высочайшему повелению. Это не может случиться по велению Якунина. Якунин может...
Понятно.
Ну, опять же, в этом стоятельном
заводе. Но он может оказаться назначен. Представлять.
Да, он может как бы немножко подыгрывать ситуацию. Там нанять больше людей на пиар, поточнее, как бы, посильнее, помощнее, да? Он может, ну, как-то...
Поставить памятник Анне Карениной.
Да. публичность свою как-то развивать. Вот. А дальше, ну, там, Рособоронэкспорт. Какие отдельные интересы? Теоретически в этом списке только Дерипаска и Абрамович.
Ну, еще
как бы...
Нефтегаз
что,
и
независимость.
Как бы что?
Как бы частные компании... которые теоретически, ну, вот, могут вести самостоятельную политику.
А им это надо?
Другой вопрос, что, может, им и не хочется.
А вот правда, вот Дерипаска, поименованные здесь, и Абрамович, их какой может быть интерес политический вот в раскладе в этом?
Ну, их интерес стоит в том, чтобы обеспечить лояльного себе преемника. Это ставка самая большая, какая только есть. Кто Дмитрий Анатольевич Медведев это придумал и выдвинул? Никто и не думал еще 2 года назад, что этот милый мальчик, который в свое время кофе подавал Владимиру Владимировичу в кабинете в Смольном, да, что он неожиданно президентом России может стать. Это же идея созрела в мощных головах, присущих лишь Абрамовичу и Дерипаске.
Вот я думаю, вот авторы доклада, когда они назвали две фамилии Абрамович и Дерипаска, они просто хотели подставить. Почему? Помните, 4 года назад был доклад об угрозе олигархии?
Да, это мы его писали.
Да, вы писали. Да, да, да. И потом было дело Ходорковского, между прочим. Вот. И после этого нет ни доклада, ни Ходорковского.
Зря, наверное. Как доклад, во-первых, есть.
Нет, ну нового доклада.
Во-первых, доклад есть.
Нет, доклад есть, но не
автор. Есть и Ходорковский. Во-вторых, естественно, я слышу, что... Позвольте мне поднять эту милую перчатку.
Я обратил внимание на эту статью, вспоминая свою молодость, когда работал за границей, всегда вот мы читали, что вот выборы в Соединенных Штатах за таким-то кандидатом стоят там военно-промышленный комплекс, а за таким-то промышленно-финансовая группа восточного побережья, а за... И это звучало так все очень солидно, и так, казалось, завистью убедительно. Думаю, вот когда же у нас будет тоже? Вот, имеем...
Дожили?
Дожили, дожили, дожили.
Может, не стоило возвращаться за границу с таким страшкусом?
Есть? Извините, Слав.
Да, потом я уже 2 перчатки поднял, чтобы
да,
я
не нагибал. Да, Михаил. Это, да.
Я просто хочу вспомнить, напомнить, вернее, одну чудную, не столько научную, сколько публицистическую теорию, которая говорит о том, что российская собственность, природа российской собственности весьма специфична. Здесь человек может обладать только собственностью.
Условной собственностью.
Нет, условной, и она должна быть сбалансирована властью, влиянием политическим. Если его собственность перевешивает его политическое влияние, у него ее отберут. И так это и происходит. Поэтому участие, скажем, этих групп частных, скажем, в этом раскладе, это попытка застраховать свой бизнес. Потому что даже на любом уровне, начиная с уровня как бы транснационального, кончая ларьком у черемушкинского рынка, он должен как-то с участковым, если у него нет этой власти, ларек заберут. И так дальше по вертикали вверх.
Я напоминаю, что это программа «Круги света», и еще раз представлю моих собеседников, моих и Юрия Георгиевича Кабаладзе собеседников, Александр Хандру, Станислав Белковский и Михаил Бергер. Говорим мы сегодня о... Тему назвали «Власть и деньги». Отталкиваемся от статьи в газете «Ведомости», где поименованы 7 новых номенклатурно-политических групп, которые якобы пытаются влиять на институт преемства. Скажите мне, пожалуйста, а может быть такой преемник, который устроит все эти 7 групп?
Не может. Скажем так, не может, но не внутри нынешнего правящего слоя. Да, потому что нынешний правящий слой населен врагами. Для любой из этих групп преемник их не устраивающий изнутри круга хуже, чем любой внешний агент.
То есть
только бы не с соседней.
Ну, ясно, что, например, если преемником становится Медведев, вероятность чего в данный момент снижается, хотя не до нуля. То Игорь Иванович Сеевич, он точно должен делать себе пластическую операцию и в Аргентину валить.
Неужели уж так?
Ну, а что? Нет, может, конечно, поехать в Краснокаменск, это смотря, что он предпочитает. Какие экстремальные развлечения.
А если, например, Иванов становится, то Медведеву что, тоже нужно
делать? Нет, если становится Иванов, Медведев уцелеет, но Сеевич, он поедет туда же, куда и в первом случае. Ага. И в варианте А, кроме того, Иванов тоже многих не устраивает, потому что все понимают, как бы, не люди недружественные Сергею Борисовичу, что выйдя на оперативный простор, он там может такого навалять. Тогда... Это пока Путин существует, Иванов сидит, в общем, сравнительно тихо.
Ну, тогда все эти группы должны просто бороться за то, чтобы остался Путин.
Да, они иначе, все должны умолять
Путина. Это их бы, на мой взгляд, устраивало в целом. Mm-hmm. Поэтому все разговоры о том, что они страшно боятся Путина, что они не спят ночами, что черный воронок где-то там, да ничего подобного. Они выдвинули Путина в 99-м году, как выразителя своих интересов. Он эти интересы выразил. Он результаты приватизации застолбил. Он дал возможность им эту собственность обналичить. Сейчас, минуточку. Да, так сказать, он все свои обязательства, все разговор о том, что он якобы там обидел чем-то ельцинскую семью, да ничем он и не обидел. Абсолютно все обязательства перед семьей, и политические, и экономические, и личные Владимир Владимирович выполнил, равно как и перед остальными олигархическими группами. Например, Альфа-группа там мочит министра связи Реймана много лет. Ну и что? С ней что-нибудь случилось? Ничего. Почему? Потому что Альфа-группа не нарушила никаких обязательств перед Путиным, и он встречно не нарушает никаких обязательств перед ней, переводя все это в просто корпоративного конфликта. Единственным исключением, подтверждающим правило, был Ходорковский, который, понимание Путина, нарушил понятийные некие обязательства этой системы. Да? Поэтому для групп, остающийся Путин, был бы удобен. Пригодил, что это категорически неприемлемо для самого Путина, который прекрасно понимает, что если он остается в Кремле хотя бы на один лишний день, он становится абсолютно нелегитимен в международном масштабе, и тогда остаток жизни он должен быть Лукашенкой. А этого его абсолютно не устраивает.
Спасибо, Миша.
Я просто против списочного подхода. Ведь у нас списки в ГУП, то есть Федеральное государственное унитарное предприятие Рособоронэкспорт, РАО, РЖД, где они были в 99-м году? РАО такого не было.
Ну, был МПС.
Оборонэкспорт, кого он выдвигал? И вообще ни на что не влиял.
МПС, поэтому... Аксененкова.
Ну, ничего.
Был реальный кандидат.
Нет, ну сейчас нет, они нет, уже сложились, ну, они хорошо живут.
Мы, я хочу сказать, что Путин не является результатом деятельности подавляющего большинства этих групп. Группа является результатом деятельности Путина.
Да, я абсолютно считаю прямо противоположно.
Что,
безусловно,
считаю,
власть в России есть результирующая интересов этих групп. Что, естественно, ими тщательно скрывается по неким законам.
То есть Оборонэкспорт еще в 99-м году, не будучи такой организации...
Нет.
В том и другом случае нас ждут интересные выборы.
Нет, ну ладно, ладно.
Да, конечно.
Оптимист.
Конечно, нулевой тур выборов, не публичный, будет очень интересно.
Скажите мне, пожалуйста, а в случае, если все-таки Путин уходит, и кто-то становится преемником, кто-то... кого поддерживает какая-то из этих групп или несколько этих групп, да, то может быть ситуация, которая все-таки угрожающая для ушедшего Путина, кто не обеспечит ему некую неприкосновенность. Вот интерес этих групп. Я даже не преемник, а вот...
Это зависит от обстоятельств. Я думаю, что ни одной из этих групп не будет обиды на Путина или сознательного мотивированного желания ему плюнуть в спину. Но если какие-то обстоятельства внешние, которые будут выше следующего преемника, при условии, что этот преемник окажется слаб. Вот Путин сам, он противостоял обстоятельствам. И несмотря на то, что с политической точки зрения ему было очень выгодно отречься от Ельцина, да, и плюнуть Бориса Николаевича, он ни в коем случае этого не сделал. Да, это очень важно, и это положительный момент, безусловно, в характере историческом облике уходящего нашего президента. То если следующий преемник окажется слабее и хуже Путина в этом смысле, то под давлением неких обстоятельств он может быть вынужден от него отвечаться.
Александр Хандрович.
Мне очень не нравится слово преемник, скажу честно. Не могу его даже вот использовать здесь сегодня. Ну, потому что это настолько отдает какой-то затлой монархии. Или
я вас умоляю,
монархии.
А что у нас будет честный выбор?
Вот здесь будет кандидат, который поддержит действующий президент,
то,
конечно,
говорит,
да, этот кандидат, будет, будет, конечно же, человеком, вот, который даст гарантии, как говорит Станислав, и политические, и экономические, и финансовые, и личные уходящие.
А не очень ли мы переоценим вот эту значимость этих гарантий? Вот,
гарантии, они в любом случае остаются неформальными. Никакое писанное обязательство действующего президента в России заведомо не работает, потому что президент стоит и над политической системой, исходя из русской традиции, и над правовой системой. Да? Дал, взял.
Да? Но
вот эти, неформальные гарантии, как показывает практика, они сильнее любых.
Да, других. Конечно.
Они надежнее любых.
Других. Нет, если тот, кто берет на себя обязательства, сам по себе надежен, как личность, они будут работать.
Так в чем сейчас главное?
Зависит от воли.
Да, абсолютно.
Скажите,
а в чем сейчас вот главная засада в этом выборе? То ли просто интригу сохраняют подольше, для того, чтобы как-то хотя бы было интересно к выборам, то ли действительно нет у того же Владимира Владимировича уверенности в том, кого он, с кем он сможет договориться таким образом. Вот в чем здесь главная проблема?
Мне кажется, три есть проблемы. Первое, Владимир Владимирович не может стать слишком рано хромой уткой. Он не может допустить ситуацию, при которой очередь просителей выстраивалась бы не к нему в кабинет, а в кабинет преемника. Да? Во-вторых, действительно нет выбора, потому что все-таки эта команда формировалась по принципу, что самый умный и талантливый это сам Владимир Владимирович. При всем к нему уважении эта планка стоит не запредельно высоко. Да, и Владимир Владимирович видит, что даже его любимые люди, к которым он искренне позитивно относится, Дмитрий Анатольевич Медведев, полностью проваливает одно направление работы, опираясь на все государственные ресурсы, какие только бывают, и негосударственные. Сергей Борисович Иванов. Вот говорят, сейчас растет рейтинг Сергея Борисовича Иванова. Растет-то он растет, но, как говорил в одном из романов Агаты Кристи Эркюль Пуаро, человек может изображать из себя все, что угодно, но если я вижу, что у него нет пульса, значит, он мертв. Вот в этом смысле Владимир Владимирович сделал одну важную вещь. Он убрал Сергея Борисовича с поста министра обороны, чего бы он не сделал, если бы он признал его деятельность на этом посту успешной, с точки зрения разных критериев. Да? Потому что это огромная система, огромная инфраструктура, и выяснилось, что Сергей Борисович, в общем, за 6 лет не доказал способности управлять.
Есть и другая логика. Да,
есть логика о том, что его отмазали от дедовщины, скорее способ подсластить Сергея Борисовича эту пилюлю, потому что мы видим, что на самом деле борьба с дедовщиной, это на самом деле есть производная от возможности ограничивать информацию о ней, с чем нынешний министр Анатолий Эдуардович Сердюков справляется лучше, чем его предшественник, и как-то вдруг неожиданно стало казаться, что дедовщина стала меньше, ничего подобного. Да, на самом деле.
То есть, да.
И третье.
Ты сказал, хамая шутка.
Проблемы, которые...
Да, и третье, что если преемник будет назван преждевременно, он станет объектом такой ожесточенной атаки со всех сторон, что он может до выборов просто и не дожить.
Тучных
гадов. Да. Ну, со стороны тех, как кто ему не нравится.
А мне кажется, не так страшно. Миш, почему ты смеешься?
Я не знаю. Мне кажется, главная проблема как раз состоит в том, она как бы за скобками этих трех весьма важных и уважаемых проблем, она состоит в том, что Путину нужно решить не только задачу там, полной страховки. Это, может быть, даже не очень важная задача, но, по крайней мере, не единственная. Все-таки этот человек должен быть избран. Даже если Путин вдруг назовет там Иван Иванович или Сидора Петровича какой-нибудь, но при всем уважении он что-то должен представлять, хоть чуть-чуть.
Ну, я тебя умоляю.
Нет, минуточку. Но все-таки это должно быть воспринято. Как-то. Здесь, ладно. Но это должно быть как-то воспринято. Как-то это должно быть обставлено. Это как-то должно быть организовано. Послушайте, эту задачу тоже нужно решить.
Да, я согласен.
Это поэтому,
не ноль.
И поэтому я думаю, что на самом деле ни Иванов, ни Медведев, при всем к нему уважении, ни Якунин, никто из них, все это фальшпанель. На самом деле преемником или там следующим президентом будет кто-то другой.
Да кто ж?
Я думаю, процесс идет.
Да кто ж? Да, пожалуйста, Александр.
Знаете, вот то, что Станислав очень интересно, еще хромающие утки, других аргументов, но мне кажется, что к ним еще можно что добавить. Вот мне представляется, что президент еще сам до конца не решил.
Не решил, конечно.
Не решил, кто это первое. И второе, не решил, вот, уходит уйти или нет.
То уйти есть, на нет. Ваш взгляд,
уходит,
нет решения?
Не решит решение пока.
Миш, а ты как думаешь?
Только, что касается вот там
мнения, а ты как думаешь, он решил
Запада,
это или не решил?
Я убежден, что решил.
Что уходит?
Да. Правда, решение можно как-то потом подкорректировать. Но пока на сегодняшний день.
Решил.
Вот сегодня, на 2 июня, 8 часов вечера, 30 минут, решил уйти. Что будет дальше, неизвестно. Но сегодня, я убежден, Путин решил...
Станислав, абсолютно убежден, что уйдет, и может быть даже досрочно. Вероятность этого меньше, чем...
Ой, с чего бы это?
Это мы поговорим...
31 декабря, да?
Нет, знаете...
Выходит в эфир и говорит...
У Путина есть несколько неразрешимых проблем, которые он прекрасно разрешил бы, уйдя на несколько месяцев раньше. Например, та же проблема Косово и голосование по этому вопросу в Совете Безопасности, который внутренне неразрешим.
Ну, о международной ситуации поговорим.
Да, друзья, сейчас нам нужно будет прерваться на новости середины часа. Я напоминаю, что это программа «В круге света». Мы говорим с Александром Хандруевым, Станиславом Белковским, Михаилом Бергером. Говорим мы о предвыборной ситуации и о неких номенклатурно-политических группах, которые имеют свои интересы накануне этих выборов и делегируют свои пожелания, иногда своих кандидатов для выборов будущих президента. Итак, встретимся с вами сразу после новостей середины часа.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И еще раз здравствуйте. После новостей середины часа мы возвращаемся к разговору, который мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе ведем с Александром Хандруевым, Станиславом Белковским и Михаилом Бергером. Говорим мы на предвыборную тему, на тему преемства. И отталкиваемся от статьи в «Ведомостях», где говорится о том, что у нас в России найдены номенклатурно-политические группы, которые как-то диктуют свои интересы, борются друг с другом и пытаются обрести такого преемника, который устраивал бы конкретно их. Юрий Георгиевич, продолжай разговор.
Странно, что все это происходит на фоне обострения международной ситуации. Сегодня Рейган заявил такое, сделал заявление.
Рейган, да? Он даже восстал из гроба, чтобы разобраться в этой ситуации. С него уже не разберешься.
Поговорка такая, повторю. То есть буквально риторика та же раннего Рейгана, да, империя зла, поэтому у меня и возникла такая
ситуация. Как сказал поэт, нет, не империя зла, мы империя добра.
Буш накануне своего европейского турне, он собирается несколько стран посетить, сделал очень резкие заявления. Да и вообще мы видим, что международной политики в отношениях России России, с Западом, с Европой, с Америкой, все больше и больше нагнетает ситуация. И многие комментаторы объясняют это тем, что вот готовится некая почва для того, чтобы сказать, ну, отечество в опасности.
Нервная почва.
Да, нервная такая отечество в опасности, и надо оставаться, куда вы уходите.
То есть Буш участвует с нашей стороны?
С нашей стороны играет.
Он куплен питерскими силовиками.
Вы говорили, что ли?
Он входит в одну из этих тучных групп. Вот это вам не кажется, это что, случайность или это действительно вот такой...
Ну, во-первых, сегодня, как мы видим, выдающуюся геополитическую победу России одерживает от Андорры 3-0.
Да, кстати, учитывая... одну секундочку, да. Вот я совершенно не сведущий человек. Андорра, это что, какая-то сильнейшая команда Европы в футболе?
Ну, это одна из сильнейших команд, которая может победить сборную России.
9 ведущих игроков основного состава не приехались на сегодняшний матч. И они все равно держат оборону.
Потому что так как-то преподносится...
Моральных соображений воевать с Россией не будут. Они слишком ее уважают.
Там играют любители, знаете, да? Только один профессионал играет.
Послушайте, ну такое ощущение, спорт советского образца, что мы просто вот это победа.
Нет, я просто хотел сказать, что...
которая 70 минут противостояла сборной Англии, не давала им забить. Поэтому...
То есть сильная команда.
Выиграла Македония. Мне кажется, это как раз наводит на мысль о том, кто должен быть преемником. И человек, который, безусловно, померит Россию с Западом, особенно учитывая позитивный опыт привлечения иностранцев к руководству нашим государством. От Рюрика до упоминавшегося в новостях Екатерины II, конечно, Гус Хидинг, главный тренер сборной России по футболу. Мне кажется, тучным группам следовало бы задуматься над тем, чтобы сделать ставку именно на него.
На варяга.
Ну, это в России всегда спасали варяги, да? А продавали свои, как это. Вот. Но если говорить о причинах усугубляющегося кризиса, то, мне кажется, главная причина – это ментальная и ценностная пропасть между сегодняшней российской правящей элитой и большинством политической элиты Запада. Это не политические противоречия как таковые, и не экономические, и не бизнес-противоречия. Это именно совершенно разные ценностные системы. Прежде все-таки в Европе были у власти люди в ряде стран, которые по своим ценностным системам были более или менее близки Владимиру Владимировичу. Например, Берлускони или Шредер. После их ухода Владимир Владимирович сталкивается с таким агрессивным вакуумом, да, который смотрит на него, и где люди не могут понять. Да, вот Владимир Владимирович не может понять, почему демократия нужна. В его понимании это все пиар такой, что вот если кто-то хочет вмешаться в чьи-то дела, то он начинает говорить про свободу слова и демократию.
Ходил себе демократию.
Нет, ну Берлускони, как бы она ему досталась в наследство, он не мог ничего с ней поделать. Но Берлускони спокойно приезжает на бои без правила, помните, к Путину, да. Выступает и говорит, что в России полная тотальная демократия в ее цветущей стадии, а несогласных там полторы коллеги. Я сам лично был на лекции Герхарда Шредера в Берлине, и хочу вам сказать, что если вы когда-нибудь смотрите за последнее время первый канал телевидения, программу «Время», то Шредер выступал гораздо более лояльно по отношению к Кремлю, чем программа «Время» первого канала.
Час или...
Ну, это было в феврале этого года, 2007-го. Он... Вот, отставной Шредер, да.
Ну, то есть поменялись лидеры в Европе, и начинается...
Идут некие месседжи, смысла которых Владимир Владимирович не понимает, потому что он считает, что все это виртуальная реальность. Вот демократия, свобода. Что за них люди не борются, на самом деле. Они борются за некие преференции. Политические, экономические, территории, ресурсы, а это все остальное только прикрытие. И когда ему все-таки говорят, нет, старик, а где же демократия, где свобода слова, в нем нарастает нервное напряжение, и все закипает до крайней степени тяжести, что в условиях, когда власть концентрирована в голове одного человека, и там некий первичный бульон варится непрозрачный для внешнего мира, вот и приводит к такому, так сказать, расцвету на нервной почве.
Миша, Александр, согласны с такой точкой зрения?
Я на самом деле согласен, что смена действительно такого группового, что ли, политического сознания в Европе, или там представление о допустимости, да, о допустимости, скажем, управляемости демократией, эта смена происходит. И она действительно довольно больно сказывается здесь, в российских политических верхах. Безусловно. И этим объясняется некая повышенная тональность, которая возникла в последнее время, некоторое увеличение громкости. Вот ручки подкручены. И они подкручены уже сейчас с двух сторон.
Вот, да, Александр.
Я хотел бы согласиться с Юрием Георгиевичем, что действительно вот эти риторика Буша, она работает на кандидата, который будет выдвинут президентом, ведь самого президента как возможного вот, продолжателя своего славного дела. Дело в том, что Запад все-таки двойные стандарты по отношению к России применяет. Это известно то же самое. У нас двойные стандарты по отношению к Западу. Это, наверное, элемент общей мировой политики. Вот что предпочтительнее? Политическая стабильность, пусть авторитарный режим, пусть упрямый, но предсказуемый Путин, нежели вот некие демократические свободы, демократическое общество, смена власти, непонятно, кто на себя потянет чемоданчик ядерный и тому подобное. Поэтому России надо всегда за что-то ругать, за что-то критиковать.
Вот. Ну, был же период, когда не особо не критиковали.
Ну, что-то другое.
Даже мы забежали, ну, на мой взгляд, очень вперед.
Да, но тогда везде отлавливали русскую мафию, Bank of New York. Да. Были другие
материалы,
были другие информационные поводы. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки...
А вот этот фон, вот этой враждебности, ощущение, что мы в кругу врагов, он так и сохранится непосредственно до выборов? Это необходимое сопровождение или может что-то измениться?
Твой вопрос, это что, ну, это случайность?
На мой взгляд, дело тут не в выборах. Да, этот фон формировался задолго до начала предвыборного процесса, этого теневого, нулевого тура выборов, который сейчас практически происходит. Нет, он просто связан с необходимостью отвлечь народное внимание от истинных интересов и ценностей правящего слоя современной России. Да, то есть Россию управляют люди, которые Западу совсем не враги, потому что их миллиарды долларов находятся на Западе, и дети их учатся на Западе, и недвижимость их покупается в огромном количестве на Западе, и уезжать они потом собираются отнюдь не в Монголию. Да? Но они же не могут это русскому народу так выйти и сказать: знаете, ребят, мы вот все вывозим, уезжаем на Запад, и лаша томбай. Как сказала Ляка Сердючка. Поэтому они должны делать вид, что они, оказывается, страшные борцы с Западом. А поскольку, естественно, русский народ адаптирован к такой ситуации, да, Россия действительно на протяжении всей своей истории боролась с Западом. Хотя часто эта борьба происходила в интересах самого Запада, да, но тем не менее. Ясно, что это сознание принадлежности себя, пусть к бывшей, но к империи, к сильной, уважаемой стране.
То есть такой, да, запущен, привычный и отработанный механизм, да?
Слишком он запущен, даже вот гонка вооружения.
Да. То есть для того, чтобы сказать, что, оказывается, во всем виновата вот не правящая элита коррумпированная, которая все украла. Это я, конечно, утрирую, да? А вот виноват Запад, Америка.
Эстония.
Француз гадит, как говорил в бессмертной песне Николая Васильевича Гоголя. Вот в чем проблема.
Запада,
а вовсе не мы взятки даем.
Да. А реакция Запада еще больше вот подталкивает этот маховик в сторону того, чтобы раскручивать.
Да, я согласен во многом с уважаемым господином Хандровым в том смысле, что, конечно, реакция обостренная Запада и более агрессивная, более грубая на все, что происходит в России, и, конечно, двойные стандарты, которые мы видим хотя бы на примере отношения Европы к Косово и к непризнанным государствам на постсоветском пространстве, которые не признаются никаким путем, а Косово уже фактически признано, да, связано во многом и с ослаблением России, с ослаблением геополитического влияния и роли России, которая, несмотря на всю риторику победоносную Кремля, которая в свою очередь очень выгодно западным правящим кругам многим, да, потому что как только из Кремля раздается гром победы, тут же в Вашингтоне можно бежать и просить новое ассигнование на разведку и на войну с Россией и все такое. Это просто бальзам на душу для определенных кругов. Но теперь можно так с Россией обращаться, потому что Россия несколько раз показалась слабой, недееспособной в очень принципиальных вопросах за последние годы.
Мне кажется, что при всей риторике Рейгана Буша, такой воинственный, мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы все сказали: беда, мы в кольце врагов, и Владимир Владимирович останется навсегда. Надо что-нибудь такое посетить. Ну, надо как-то уговорить американцев долбануть по Ирану.
Ой, умоляю.
Ну, тогда уже, тогда все там пионеры, октября, все...
Ну, если
в этих интересах...
Нет, нужны некие гораздо более существенные происшествия на мировой арене. Вот Иран... Ну, я не знаю, там, Грузия, не знаю, Южная Осетия. Что такое вот, ну, действительно...
Действительно считаешь, Грузия и Осетия могут сыграть вот такую...
Ну, если вдруг Саакашвили начнет освобождать Аджарию или Южную Осетию всерьез, перед этим вступив в НАТО, ну, как-то это да. Вот это можно будет из этого раздуть что-нибудь.
Нет, Аджария освобождена, Абхазия.
Да, Абхазия.
Вещи договора. Страны, президенты в Америке.
Да. Вот. Так что мне кажется, что хоть и играет Буш в одной из тех самых групп, вот, но как-то пока вяло. И недостаточно для того, чтобы повлиять на развитие.
Мало платят, видимо.
На развитие политической
логики нашей правящей элиты.
Кажется,
мало на пиар дает.
Господа, ну вот еще хоть какая-то интрига с этим самым преемством. Я так поняла, что все мы сошлись в одном, что еще не определен этот человек, еще нет ясности. И вполне возможно, выскочит вообще фигура нам ныне неизвестная или на кого мы не обращаем внимания. А вот что касается более близкого события, это думские выборы. С ними вообще ничего интересного? Тут-то какая-нибудь хоть интрига есть или нет, на ваш взгляд?
Теневая интрига, конечно, есть. Кто
какая?
Кого?
Ну, кто кого?
Ну, четырехпартийная схема Государственной Думы, в принципе, утверждена.
Да,
Дома,
понятно.
Кстати, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР.
ЛДПР.
Но вот соотношение сил между Единой Россией, Справедливой Россией и КПРФ в этом треугольнике, где сейчас Единая Россия и КПРФ играют против Справедливой, пока в данный момент. И мы сразу видим, что чуть-чуть приоткрыли форточку возможностей для КПРФ, дав им немного денег и немного эфира сразу. Результаты пошли вверх. Значит, роль ЛДПР, когда Жириновский хочет консолидировать националистические силы, многие в Кремле этого не хотят ему дать такой возможности, поскольку понимают, что после Путина он может стать опасен. Да? Вот в соотношении сил между этими игроками там возможны всякие разные варианты и неожиданности.
Да. Я хотел бы продолжить, да, и я согласен с Станиславом. И мне представляется, что выборы в Думу – это для власти гораздо более вот, важное тестовое испытание, нежели вот эти вот 7 точных прочих. Потому что на выборы в Госдуму баланс политических сил тоже будет складываться. Вот в частности, для России, Единой России. Ясно, что это две как бы, партии власти. Где, куда члены назначаются.
Чего ж тогда страшного-то?
Значит, это тоже распределение сил.
Умоляю, очень, все ручные, ну чуть как больше нужно, этих, чуть конечно, больше этих.
Вот. Ну и второй момент. Я думаю, что будет ли, ну, скажем так, созданы условия для того, чтобы так называемые правые, да, или вот демократические либеральные силы, СПС и что-то другое могли бы набрать заветные сколько.
А их уже списали, да?
7,
их уже, видимо, уже решили, число, что 7. Нет. Миша, пожалуйста.
Я как-то, мне даже странно, что мои коллеги, столь уважаемые, всерьез обсуждают парламентские выборы. Да это вообще учебные стрельбы холостыми патронами. Да ни на что не влияет. На что влияет, на самом деле, как мне кажется, парламентские выборы? Понять, кто из губернаторов лучше себя ведет, лучше организовал дело, кто из аппаратчиков больше там собрал, смог отстроить, и тогда его вот подтянуть там какому-нибудь Росвооружению заместителем поставить, на дел какой-то выдать там, и приблизить к машине, которая действительно влияет на судьбу страны. Это только, я говорю, это поляна, где просто такой виртуальный гольф в кабинете, ну что угодно, как вы хотите. На политическую жизнь это никак не влияет. Это способ в этом забеге определить там, ну, какой-то кадровый резерв для собственной машины власти.
Какая-то здесь точных коров точнее.
Нет, здесь я вот согласился по известному анекдоту про раввина, что все правы выступившие. Да? Что да, с точки зрения публичной политики, выборы в Государственную Думу не значит совсем ничего. Ничего, совсем ничего. Потому что, в первую очередь, потому что орган, который сформирован по итогам этих выборов, ничего не решает и никому не нужен. Это придаток администрации президента. Да? Но в смысле не публичной политики, а только такая в России сегодня представляет какую-то ценность. Это очень, очень важный процесс. Потому что вот, например, там, если Грызлов хорошо выступит на этих выборах, да, значит, укрепится его позиция, на ослабленную позицию его оппонента. 5-20. Да, то есть вот эта вся борьба будет очень всерьез, кровавая. И опять же, вот по
а тому... Перспективы Грызлова, кстати говоря, он что, может остаться снова на своем посту во главе Госдумы?
Есть некоторые в этом сомнения, потому что у него есть несколько серьезных врагов. Самый серьезный, пожалуй, это Владислав Сурков, который хотел бы Борис Вячеславович несколько подвинуть от руководства Единой России. Есть враг Сергей Михайлович Миронов, который еще недавно воспринимался легкомысленно, а тут за последний год выяснилось, что он нанес Грызлову несколько чувствительных аппаратных поражений. Поэтому если тенденция сохранится, то Грызлов вряд ли выиграет, хотя, может быть, какие-то откроют в себе скрытые резервы организма, съездит к колдунам, сказать, куда-нибудь в Тибет и предстанет перед нами совсем обновленным и готовым к победе.
Вот, пожалуйста, в терминах непубличной политики, вот то, что говорит Станислав, если баланс сил меняется, то, соответственно, и меняется расстановка людей в аппаратах и правительства, и министерств, и других ведомств.
Это вот это собой... вот предваряет мой следующий вопрос. Я хотела вас спросить. Положим, вот прошли думские выборы, да, состоялись выборы президента. Поверим, что действительно президент уходит, ныне действующий, приходит кто-то другой ему на смену. Вот насколько здорово будет, произойдет какая-то ротация кадров, замена в ключевых постах и в этих финансово- и номенклатурно-политических группах, и в правительстве, и вообще, вот насколько здорово сменится состав правящей элиты?
Я думаю, что не сразу, но сменится.
При любом приходе,
я думаю, что
да?
При любом приходе. Только в том случае, если вот останется ныне действующий президент,
Тогда не так
тогда
сильно.
Тогда не так сильно. А если вот тот новый придет, то да. Потому что приходит новый человек, он приходит людей, с которыми он работал, кого он знает, и это может занять...
Новое землячество пойдет.
Новое землячество, условно говоря, да. Займет какое-то время. Просто вопрос, насколько это... Какой будет темп?
Темп, никаких вопросов. Сразу и сильно. Ага. Любой другой человек, кроме Путина, поменяет сразу и почти все.
Когда я ночью жду его прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Нет, действительно, любой человек поменяет сразу и сильно. Именно поэтому те, кому суждено быть смененными, будут противодействовать приходу недружественного себе человека. Но здесь важно понимать еще одну вещь. Что ведь не все собираются оставаться. И приверженность нынешних людей, ныне занимающих теплые места, этим креслом она не бесконечна и в пространстве, и во времени. Ведь все-таки надо понимать, что завершается жизненный цикл этой правящей элиты. Что она в основном выполнила свои задачи, и очень многие люди предпочли бы достойно уйти со своими миллиардами, нежели дальше греть эти неуютные кресла в ситуации, когда проблем перед страной будет стоять все больше, а ресурсов для их решения, как политических, так и других, будет все меньше. Поэтому смена власти, да, будет радикальной, но многие готовы уйти и идут, понимают, что за весной 2008 года для них аппаратной земли нет.
А что это за твое предположение, что Путин может даже досрочно уйти? Это что такое?
Ну, я считаю, что если бы Путин ушел, например, 1 сентября, в День знаний,
да,
если бы ему открылось это знание именно в этот день, равно как и всей стране, и совместил президентский выбор с парламентскими, то он избавил бы себя от необходимости решать многие проблемы, которые он решить не в состоянии.
Не верю в это. В этот уход такой.
День защиты детей пропустили.
Да.
День знаний, думаю, тоже пропустим.
День больных. Да, нет, я не утверждаю, что это вероятность сценария. Но и некоторая минимальная вероятность у него все же есть.
Ну, это как какое-нибудь технологическое решение, которое принял Ельцин в свое время. Но я думаю, уже одного того, что Ельцин ушел раньше, достаточно, чтобы Путин не повторил этот путь. Уже только этого психологического...
Почему? Это очень успешно было для Ельцина.
Да, успешным для Ельцина, но уж настолько как бы повторить...
Будет успешным для Путина, потому что он выйдет в белом.
Это быть вторым для Путина, мне кажется...
То есть опять что-то оригинальное?
Да.
Что-то будет оригинальное.
Почему позже опять? Срока неужели уйти? Путин замечен такой дикой оригинальности? Пока, по-моему, не видели в нем.
Года. Ну, во всяком случае, в каких-то своих кадровых назначениях он бывал оригинален.
Ну, он был оригинален, в том смысле, что назначал таких людей, таких, о которых даже и подумать было нельзя.
Да.
Вот их масштаб.
Теперь вернись к вопросу о преемнике.
Да, и теперь все в ужасе озираются и думают, кого мы вообще не имеем в виду с тем, чтобы он был самым верным преемником.
Ясно, Надежда.
У вас есть какие-то свои собственные соображения по поводу преемства? Не могу не задать этот дежурный вопрос. Ну, скажите мне, пожалуйста, вывод. Умные, следящие за политикой люди.
По-моему, это вмешательство в частную жизнь, такой вопрос, нет?
Чью, да,
исключительно. Вы хотите от меня правды? Нет.
Нету представления.
Премьер-министром никто не отгадал.
Я могу предположить, так сказать, свое суждение, Светлана, по поводу того, кто может быть кандидатом, которого поддержат ныне действующий президент. Вот. Это либо сам президент, да, он останется. Вот. А тот, кто... Если не он, то я даже думаю, что он сам еще, то есть сам президент еще не решил. Он еще сам не знает,
кто. Ну, это мы уже определили, но мы фантазируем.
Я думаю, что кого мы знаем, это не повторится вариант. Путин 2 не повторится.
Ну, Путина уже знали, между прочим,
он
уже
был.
Путина знали, он сидел себе в министерстве, возглавлял ФСБ.
Но он был сам. Тогда политическая культура была другая, понимаете? Да, мне потом тогда были лебеди всякие прямые школы, сейчас их нет.
Вот Рубиконом будут итоги парламентских выборов.
Я просто на самом деле не ограничивал бы свой взгляд вице-премьерами, да? Есть заместитель главы администрации, есть министры, то есть министр здравоохранения
стал.
Есть министры, есть заместители министров. И первых много, допустим, Министерство обороны, первых мини-замов. То есть надо шире смотреть.
Настолько
шире. Да, я думаю, я считаю, нужно смотреть шире, потому что, помните, появление Собянина, допустим, например, да? Угу. Откуда он был рекрутирован? Не из ближнего вот этого резерва, даже не из Питера. Вот. Поэтому
можно
я думаю, что список будет не таким прямолинейным, как нам кажется.
Богата земля.
Во-первых, кстати, Собянин, кажется, мне неплохой кандидатура, хотя я вовсе не утверждаю, что он будет избран. Потому что это никому не известно, кто будет преемником. Давайте сразу договоримся, да, поэтому это не прогноз, а скорее попытка оценить критерии отбора.
Да-да.
Да, вот Собянин, нет, это старый друг и деловой партнер Владимира Владимировича с 1993 года, когда триумвират Путин, Собянин, Гена Тимченко, значит, забирали под свой контроль компанию «Кириш» и «Нефтерксинтез» Ленинградской области. И тот факт, что до сегодняшнего...
А кем был Собянин тогда?
А Собянин был кем-то в Ханты-Мансийском округе, кем-то руководителем, я не помню, кем точно.
Кириш, Ханты.
Да, нет, он тогда про Сургутнефтегаз, Кириши, это была компания, встроенная в технологическую цепочку Сургутнефтегаза, и представителем региона, а также определенных неформальных силовых структур региона был Сергей Семенович Собянин. А потом уже в конце 90-х годов он стал неформальным лидером так называемой Когалымской группы, которая отделилась от Лукойла и перешла под крыло Романа Абрамовича. Это группа Собянин, Вайншток, Гаврин. Вайншток с тех пор и до сели президент Транснефти, очень влиятельный. Гаврин был министром топлива и энергетики в первом Касьяновском правительстве. Вот нет, поэтому Собянин человек в этой системе далеко не случайный. И то, что он успел поработать с разными друзьями Путина и самим Путиным на протяжении ряда лет, да, и с разными кланами успел не поругаться, а также то, что он сидит очень тихо, да?
Вообще перестал.
Никак, Сергей, наводит на тревожные размышления, хотя, возвращаясь к пункту 1, преемник неизвестен и не может быть на сегодняшний день известен.
Потому что ведь Собянин при всем том, в бытность свою, там, не знаю, в Совете Федерации, да, он как-то был публичен.
Он выигрывал за выборы, он выбрал.
А сейчас
он
совсем не публичен.
Если бы он был губернатором,
она могла бы. Последних лет, Паша Волошин, он начинал публично, а потом как бы ушел.
А перед этим были очень публичные руководители администрации. Поэтому...
Ники Чубайс.
И тот же Чубайс, да. Да. Но вот как раз то, что Собянин сейчас вообще никак нигде не...
Ну, молчание же золото, как мы
да,
знаем.
Да, молчание золото.
Особенно
а Нарышкин, скажите Собянин, мне, пожалуйста.
Нарышкин тоже неплохой кандидат.
Да? И фамилия красивая.
Станислав сказал, монархическая. Что это не... кандидаты, а только критерии.
Да? Это люди, отвечающие некому минимальному набору критериев.
Нарышкин тоже отвечает.
Да, я думаю, что минимальному набору критериев отвечает.
И не вице-премьер, опять же.
Вице-премьер. Собянин нет.
А вот эти постоянные разговоры про того же Сердюкова, который вот вдруг возник в Министерстве обороны, это вряд ли?
Кстати, не вдруг. Сердюков отличный менеджер, на самом деле. Я хочу вам сказать, что кто имел дело там с компаниями, с бизнесом, все в восторге от налогового города, который появился тут в Москве, который поломал систему коррупции при регистрации компаний. Ну, огромный комплекс построен налоговый, где можно за 3 минуты прийти там, сдать документы, получить документы. Это большой проект, сделанный Сердюковым в должности главы налоговой службы.
Сейчас построят военный городок.
На самом деле, вот решение конкретных задач, они очень сильно характеризуют человека, и на самом деле не важно...
Ну, мы с вами в этой студии обсуждали, зачем для чего Сердюкова назначили, на мой взгляд, с тех пор подтвердилась только моя гипотеза о том, что Сердюкова назначили для того, чтобы решить две задачи. А, взять под контроль финансовые потоки Минобороны, с чем не справился Сергей Борисович Иванов, и второе, вывести излишки земли и недвижимости из Министерства обороны на открытый рынок, с чем тоже не справился Сергей Борисович.
Радиоволны еще, кстати, мы же на радио сидим.
И с этим Сердюков прекрасно справляется,
поскольку да?
Именно это задача, именно это он умеет делать. Слушай, а военная правительство геополитика...
Миша, что хороший менеджер.
Да. Нет, конверсию, он проводит конверсию.
Вот эти две задачи, чтобы решать, никак не связанные, собственно, с фундаментальными потребностями армии и военной политики, да, Сердюков решит.
С этим набором качеств он может претендовать на высший пост?
Я думаю, что я все-таки больше сомневаюсь в Сердюкове, чем в перечисленных фигурах. Но если исходить из принципа, что чем хуже, тем лучше, то, в общем, вы не Сердюков.
Хуже?
Нет.
А Мише нравится, например...
Отличный пример, может,
изменить. Для шпиона. Нет, он находка в смысле того, чтобы...
Премьер-министр может
чтобы
стать,
решить те две задачи, о которых я сказал.
Если
в любом ведомстве.
Если сейчас Сергей Иванов, то он в ужасе.
Почему?
Такой кандидат вообще вырастает в недрах Министерства обороны. Менеджер.
Ну, он вырос все-таки в недрах мебельной торговли, а не Министерства обороны.
Хорошие недра, кстати.
Опять же, 12 стульев вспоминаются. Придут люди искать свои мебеля, а мебеля-то где?
Ну, ладно.
Анатолий Эдуардович Сердюкова.
Самое последнее, что хотела вот успеть с вами обсудить, ну, на закусь. Собственно говоря, из этого доклада, с которого мы начинали, говорится, что наиболее вероятным сценарием выбора преемника составители этого доклада считают консенсусный выбор. То есть все-таки, что договорятся эти самые группы и выдвинут некого
единого. Существует основополагающий принцип консенсуса российских элит, который называется принцип Рабиновича. Сформулирован он в известном анекдоте про Рабиновича, который вызывает в КГБ и спрашивает: товарищ Рабинович, как вы относитесь к советской власти? У вас есть неразногласия? Ни малейшее, говорит Рабинович. Только одно маленькое расхождение по земельному вопросу. Какое же? Я хочу, чтобы коммунисты лежали в земле, а коммунисты хотят, чтобы я лежал в земле. Вот такой консенсус между основными группами существует и будет существовать.
Ну же вы валите такие ужасы на бедный еврейский народ. Никакого консенсуса не может быть. Консенсус предполагает наличие силы и влияния у договорившихся сторон. Mm-hmm. Поскольку вся сила сосредоточена наверху, у президента, нет договаривающихся сторон.
Ага, то есть никакого консенсуса невозможно.
Да, Александр Хандроев тоже решил президент.
Согласна. Все, на этом мы завершаем наш сбивчивый, но от души разговор на тему предвыборной ситуации. Александр Хандроев был с нами, Станислав Белковский, Михаил Бергер. У микрофонов также были ведущие Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Это была программа «В круге света». До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга?
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.